Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. Пятница. 20 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Мы с вами, как обычно, да, встречаемся, обсуждаем всякое разное, делимся мнениями, а может быть и не делимся мнениями, может быть слушаем только одно единственное сверхценное мое, никому не нужное. Ну, в общем, по-разному бывает. Иногда получается поговорить, иногда нет. Вчера, кстати, отлично по музыке, мне кажется, попробовали пообщаться. Сегодня тоже намерен, поскольку пятница, поменьше каких-то таких там тем политического многоцветия со всеми обстоятельствами. А может быть, поговорим о чем-то таком социокультурном, что называется. Но это ближе к концу. Давайте сначала по основным частям нашей с вами повестки. И, например, это техническое объявление. Если вы зачем-то хотите смотреть видеотрансляцию, то у вас есть возможность не только на сайте радиостанции это сделать, кстати говоря, совершенно забытый способ, да, это делать. Вы также можете сделать это в социальной сети ВКонтакте, а также в Телеграме. Для того, чтобы найти адреса, пароли, явки, вам надо, соответственно, зайти в Телеграм-канал радиостанции, заодно подписаться, если вы еще нет. Телеграм говорит МСК, радио говорит МСК, да. Вот. Либо зайти в официальную группу ВКонтакте, и тоже можно на нее подписаться, уведомления будут приходить. Радио говорит Москва, 94.8 FM, по-русски это, да? Вот. Ну и, соответственно, видео можете обнаружить там, или у меня на странице, я его тоже у себя размещаю. Виталий Фили, племени Тишковцов, можно и премию выписать за нынешнюю, сегодняшнюю погоду. Вы знаете, мне кажется, уж к чему, а к этому они не имеют отношения, потому что они обещали нам совсем другое. Там миллиметры и проценты осадков ниже климатической нормы, потепление будет после выходных к 20 каким-то там числам, да? Вот. Вот. Поэтому, конечно, данность, реальность погодная, она радует, но, честно говоря, не думаю, что эти люди заслужили какую-то награду за то, что они предсказали не ее. Хотя, конечно, за солнышко, да, и теплую погоду, и отсутствие дождей, да, конечно, мы можем поблагодарить кого угодно. Если для того, чтобы она такой сохранялась, нужно ежедневно благодарить синоптиков, да, я буду лично это делать в начале эфира. И спалать вам, Тишковец и Вильфанд, сохраните погоду хорошую, пожалуйста, хотя бы до осени. Так, ну это ладно. Давайте сначала по техническим деталям дальше. Значит, существует для общения у нас Telegram-бот, говорит МСК-бот. Он называется, в Телеграме находится поиском, достаточно все просто, чтобы писать ведущему. Опять же, ценные мысли или не очень ценные, да, вот можно его использовать. Также можно пользоваться смс-сообщениями, для этого надо их на номер отправлять, +7 925 88 88 948, и, соответственно, они будут приходить. Вот, например, Виктор 26-й спрашивает, сообщает мне, что надоел наш диван, видимо, смотреть. Да, это в анонсе видеотрансляции есть, что если вы хотите посмотреть, что у нас в студии, и узнать, какого цвета наш диван, да, подсказка, он красный, то, соответственно, вы можете видео смотреть. Вот, напомню, что также видеотрансляция, которая идет ВКонтакте, существует чатик. Туда можно тоже подключаться, писать, но что-то там сегодня немноголюдно. Вот света традиционно. Даже две светы. Там сплошной свет сегодня. Светы традиционно поздоровались. Вот, ну, а народу пока немного. Если хотите общение и видеокартинки, да, подключайте. Вот. Это техническая наша с вами такая стандартная история. Я об этом говорю, потому что не все знают. Иногда, когда обсуждаешь подробности подключения к Telegram-боту, да, люди появляются новые, люди пишут. Над диваном вашим мастер шутит. Можно повесить репродукцию купания красного коня. Не можно. Если вы смотрели хоть раз трансляцию, да, вы увидите, почему не можно. Вот, если не видели это, вот вам будет интрига сходить, поискать там и так далее. Итак, по погоде. Сегодня свои показания погодные нам сообщают заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. И она говорит, что в выходные в Москве погода будет прохладная, хотя осадков не ожидается. Ночью в столице в субботу 24, днем около плюс 15. 22 мая, воскресенье, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночь чуть теплее, 5-7, но днем чуть прохладнее, 13-15. Да еще ветер порывистый. Украинское зерно обсудим, спрашивает Светлана. Обязательно, обязательно, Светлана, обсудим украинское зерно. Вот, ветер 17 метров в секунду. Я напомню, что все, что больше в городе 15, да, считается штормовым. Так, значит, с относительно прохладной погоды начинается и следующая неделя. В понедельник 23-го, преимущественно без осадков, ночью 24, а 14-16 днем. Ветер умеренный 6-11 метров в секунду. Ну, а дальше на повышение. Дальше на повышение, а потом кратковременные дожди. В следующие выходные в том числе. Не знаю, как они, если они на день там сложные, сложно это сделать, прогноз, да, как они на неделю стреляют вперед, а бывает на месяц, а бывает на полгода, но это ладно. Так, значит, только 4 раза среднесуточное значение температуры за минувшие дни мая превышало норму на 1 или 4, от 1 до 4 градусов. В оставшиеся дни погода сохранится холодной, это Фобос нам сообщает. Вот, ну, в принципе, показания сходятся, 15, где-то 18, ночью до плюс 7, ветра, в общем, ничего особо они нам хорошего не говорят, но я верю теперь в стихию, да, я верю в стихию, потому что стихия показывает какие-то другие нам жизненные обстоятельства, значительно более приятные, чем эти сухие цифры. Итак, о чем хотел сегодня рассказать. У нас с вами есть традиционный, уже такой ставший традиционным блок, для которого мы там все не можем придумать постоянное какое-то название, потому что все предложения, они были какие-то в оскорбительном ключе в основном. Ну вот даже такое более-менее нейтральное предложение про медвежатину, оно и то тоже оскорбительное. Вот, поэтому названия рабочего нет, но мы в этом блоке обсуждаем телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева. Итак, зачитаю, что он написал. Написал много и хорошо, как раз про зерно. Генсек ООН, разные там Салливаны и Блинкины, появившиеся вокруг, как черт из табакерки, зерновая семерка, явно невеликолепная, и другие особо убогие европейцы заговорили, как незабвенный киса Воробьянинов. Женема, спа, па, сикс, жур. Этого следовало ожидать, вот почему. Странным импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж, печально, сами виноваты. Теперь похоже, что Запад дает задний ход. Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов для того, чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков, в общем, надо только одно. Возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчетами по долгам, платежам и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм. Космический кретинизм. Значит, пора слушать не трубный голос советчиков из океана, а здравый смысл. Это полезнее во всех отношениях. Говорил об этом сегодня с президентом одной из африканских стран, Намибии. Наши африканские друзья это, кстати, и понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов, к правильному поведению под угрозой голодных бунтов. Американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога. Причем заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть передержащие. Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объеме. Ну и от торговых партнеров ждет содействие, в том числе и на международных площадках. А то получается нелогично. С одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну, никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку Никаких поставок. Продовольствие для граждан России – дело святое. Никто еще не убирал урожай в телевизоре и в интернете. Для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять, убирать хлеб, а не подписывать дурацкие решения. Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие других стран было, а продовольственных кризисов не случалось. Просто не надо мешать нам работать. О чем здесь пич-то? Да, ну, наверное, все более-менее в курсе, что на Украине, по заявлениям Украины, какое-то колоссальное количество зерна, да, заблокировано в портах. Его хочется вывести, продать, потому что грозит голод якобы всему миру, африканским странам и так далее. Ну вот, соответственно, ход спецоперации этого не дает. Про то, что Украина сама блокирует суда, удерживает заложников в заложниках моряков, об этом как-то не принято говорить. В общем, Джо Байден сказал в эфире телеканала CNBC, что сейчас идет поиск возможности вывести с Украины 20 миллионов тонн зерна. Я напомню, что Киев и Москва, ну не в смысле Киев, а Россия и Украина, да, крупнейшие мировые экспортеры пшеницы, кукурузы и подсолнечника, и масла подсолнечника. И вот происходящая ситуация уже подняла стоимость зерна на мировом рынке. И единственный способ, да, обеспечить более широкое предложение. То есть выкинуть туда то, что хранится в украинских хранилищах. Потому что Россия тоже, соответственно, ввела ограничения на зерно. Вот это сказывается. И когда они начинают петь военные песни, ну, еще не военные песни, а такие биржевые, да, наверное, песни, как это правильно сказать, про то, что голод наступит в самых бедных африканских странах, мы должны помочь, Канада готова предоставить корабли, Канада там то, Байден все, Эрдоган там пятое, десятое, все это надо, в общем, отдайте зерно, а то мы столько уже вот туда оружия договорились везти, да, вот, что, соответственно, надо чем-то за это платить, а зерно вполне подходит, ликвидный товар, особенно как на Чикагской этой самой бирже, а, по-моему, это центральная площадка, да, по торговле такими продуктами, вот, надо, соответственно, цену-то ронять. Мастер шутит в контексте, да, старой шутки, да, если у них нет хлеба, так пусть едят бриоши, да, мастер считает, что пусть они, это самое, едят там сникерсы, да, если у них нет хлеба. Вот, по сути, Украина, да, которая попала сейчас на этот ленд-лист, так, ну, как попала, да, считается, что это благо там. Вот, но это же ленд-лиз, это платная история, да, ну вот, по сути, мы с вами наблюдаем попытку, как это было раньше, нефть в обмен на продовольствие, да, сделать, а сейчас это фактически оружие в обмен на зерно идет. А вот Света пишет, страны закрывают экспорт, недавно закрылась Индия, причем с Индией интересная история, да, Света, спасибо, я запамятовал. Это было буквально на днях. Индия сказал, да не проблема, мы дефицит этот закроем, мы начнем сейчас продавать зерновые такие сякие, да, на площадке там, вот там стандартные же есть эти площадки, где торгуется там Турция и так далее. Ну, там, правда, нут преимущественно, но зерно тоже. Вот, и она это сказала, а потом посмотрел на ценовую динамику на зерно и закрыл экспорт. Рано пока, пусть еще подрастет. Мне нравится, пишет Алексей, говорит, и мне нравится их необычная озабоченность людьми в Африке. С чего бы вдруг? Но это нормальная ситуация. Они людьми озабачиваются в Африке всегда, когда им что-то нужно такое, ну, вот от кого-то. Потому что не скажешь, я хочу подровнять цену на Чикагской бирже путем дополнительного предложения, желательно бесплатного, для того, чтобы цены внутри не росли, да? Вот. Это же, ну, как-то сказать, по-капиталистически слишком, надо сказать, в Африке негры не доедают, да, поэтому надо срочно, ну и так далее, что срочно, понятно. Подключили, соответственно, ООН к этому, да, Гутерреш выступал на этот счет, а вот еще так, для сведения, из тех же источников, значит, на Украине, по мнению ООН, увеличилось число граждан, испытывающих масштабную нехватку продовольствия. Да, это в предыдущем докладе, правда, состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2021 году детский фонд ЮНИСЕФ выпустил. Да, ООН и ЮНИСЕФ. Вот, Украина была тогда единственной в этом докладе страной, Восточная Европа, где значительная нехватка продовольствия влияет на жизнь, да, единственное. Вот, и более миллиона, там было написано, украинцев вынуждены пропускать приемы пищи или потреблять меньшее количество из-за финансовых трудностей. Вот, фактически уточнено, что голодает порядка 9 миллионов человек, 8,7. Это показатель намного хуже, чем в соседних России и Польши. Евросоюз на всякий случай, да, на всякий случай отменил пошлины на ввоз зерна из Украины. Британия то же самое сделала. И этим самым, ну, условно дешевым, хотя оно не дешевое уже, да, запасается вовсе не голодающая Африка. Весь поток идет в Европу. Вот, значит, украинцы говорят, что у них есть 25 миллионов. Это примерно половина прошлогоднего урожая, да, оставлено для внутреннего потребления. Но вот они готовы это продавать. Вопрос, а что они внутри будут потреблять? Вот. И они хотели этими вещами пополнить стратегический запас. Потому что там была проблема. В 2020 году они начали проверять, да, и оказалось, что этот стратегический запас съели мыши. Очень интересная история, да, стоит ее как бы копнуть, но мне кажется, у этих мышей есть нормальные такие там зарубежные банковские счета, да, ну вот, ну все равно урожай был съеден, надо поправить. Вот, значит, румынские власти тоже вывезли с конца апреля, ну то есть, видимо, они раньше, что называется, чухнули, да, историю, то есть раньше, соответственно, об этом как-то задумались, они успели вывезти 250 000 тонн. Вот. Об этом глава МИД страны сообщила, вот, выступая на этой секции по продбезопасности в ООН. Вот. И через порт Констанца, да, они, соответственно, вывезли. Вот. Но в прошлом году 25 миллионов, да, через Констанцу прошло. Это главный, по мнению болгар, хаб зерновой в Европе. Вот. Ну и предложили тут же сформировать коалицию для организации специального коридора, чтобы зерно спасти. Понимаете, да? Вот, ну, люди вообще не стесняются. То есть, вот основная задача это вытащить зерно. Ни людей, ничего, да? Значит, Небензе дал достаточно такой точный комментарий. Опять же, как обычно, его не услышали. Ну, вот его цитата. «Зерно, если верить западным политикам, заявлениям западных политиков и данным средств массовой информации, вывозится из страны самым активным образом, как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. А куда же оно идет? У нас есть обоснованное подозрение, что это зерно идет не на нужды голодающих глобального юга, а закачивается в зернохранилище европейских стран. Так как мы понимаем, Украина... Так, как мы понимаем, Украина расплачивается... за поставляемое Западом вооружение». Значит, еще он добавил. «Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия, продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств. Именно Украина заминировала акваторию Черного моря». О каком вывозе зерна вообще речь идет в таких условиях? Значит, Польша устами Матеуша Моровецкого, да, прекрасный спикер, премьер, ну, говорит в понятном контексте, мощная проблема Ближнего Востока, а также Северной Африки, 30% зерна ходило из Украины, вот, Евросоюз должен взять на себя... все расходы по экспорту украинского зерна через Польшу, да, ну, в общем, все как это, как обычно. Вот, Володин Вячеслав Викторович, да, говорит прямо, это за ленд-лиз, это вот долговые обязательства на 40 миллиардов, да, надо чем-то, соответственно, расплачиваться. Вместо реальной помощи забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. Это он, кстати, прав. Вот то зерно, которое сожрали мыши, вот нечем было сеять, они в Турции закупали для предыдущей посевной. Вот, значит, запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового года. До нового урожая. Вашингтон не верит в победу Киева. Думает, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор. Это Володин. Вот, Джабаров, сенатор Джабаров, в таком же духе, теперь что про Африку. Немецкая Уэльт, газета. Упреки в адрес России насчет зажимания зерна и создания голодомора в Африке несправедливы. Россия не препятствует вывозу зерна. В марте Россия сама экспортировала 1,7 миллионов тонн. Это на 0,6 миллионов тонн больше, чем в марте прошлого года. Ну и, собственно, около миллиона тонн было куплено государствами Африки. Там Нигерия 500. Полмиллиона, Сенегал 159, Гана 99, ряд других. Африканские страны запросили помощь с поставкой продовольствия и удобрений у России. Вот, кстати говоря, история с зерном-то не уникальна, не единственная. Там они еще сначала навводили всего, а сейчас просят, соответственно, начать калийные удобрения возить из Беларуси от нас. Вот такая ситуация по зерну. Я считаю, что это все, конечно... Африканский голод, да, это повод лишь для того, чтобы, соответственно, забрать, да, фактически вывести последнее. Вот, но мастер считает, что опять мыши могут съесть, поэтому лучше пусть американцы съедят, а не мыши. Есть ли заявление каких-нибудь африканских президентов, которые констатируют, что есть проблемы с питанием? Например, вышел президент Чада или Сьерра-Леона, да, Гвинеи-Бисау, и сказал: «Недоедаем, помогите». Понимаете, в чем дело? Там голод — это перманентное состояние, увы. Африка — это континент голода, причем, несмотря на то, что производится много там продуктов питания, они все идут на экспорт. И там это прям сложная история, которая тоже массу военных конфликтов порождает. Вот, поэтому наверняка такое можно найти, но я не думаю, что эти заявления будут отличаться от заявлений прошлого года, например. Вот, и Роман, кстати, уточняет, что это, говорит, не мыши ели то зерно, это зерно съели крысы. Вот, нужно поменять зерно на замороженные золотовалютные резервы, Виталий говорит. Но оно же находится там в заблокированных портах, оно не у нас, на что мы поменяем? Или вы имеете в виду сам принцип? Хотите, договорились, да, ограбить Украину такой просто под разверсточкой, ну, тогда верните наши деньги. Нелогично, но как позиция звучит. Хотел бы ваше мнение по зерну послушать, может, я ошибаюсь. Может, действительно, да, это абсолютно нормальная история в стране, где очевидные проблемы с продуктами наблюдаются, забирать как бы последнее зерно, да, говоря о том, что это не для вас, а это для африканцев. Им нечего будет есть скоро, а вы тут, соответственно... Зерно у вас тут завалялось, да еще столько. Вот, на самом деле, история-то еще в том, что этот год будет урожайным, но с посевной на Украине, да, пока наблюдаются сложности, хотя они рапортуют радостно, что все посеяли. Вот, не знаю, насколько это правда или искажение реальности, но, тем не менее, у России будет сверхудачный по урожаю год, судя по прогнозам, да, по заявлениям. Вот, поэтому в любом случае там появится следующая история, как они наше зерно-то будут покупать. Ближний Восток, Африка, кстати, которая Африка, почему чушь-то про голод? Потому что много стран, они законтрактованы напрямую с Россией, то есть это не вопрос там украинского зерна или какого-нибудь еще. Вот, ну, тем не менее, спекуляций много, будет еще больше. Давайте сейчас послушаем новости. Если будут какие-то мысли по ситуации вокруг зерна, насколько это... обман, насколько это лукавство, или насколько действительно, да, негры в Африке без зерна голодают. Это мы после выпуска новостей, я намерен с вами обсудить это по телефону. А пока давайте послушаем новости, которые нам расскажет Александра.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, это пятница. Пятница, слава богу, а. 20 мая. 22-го года. А это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами обсуждаем всякое. В частности, перед выпуском новостей я вам предложил обсудить ситуацию вокруг украинского зерна, да, и вот Светланыч на эту тему прислал картинку. Мимасик такой. Значит, 1918 год, на Украине война, немцы вывозят эшелоны с зерном. 1942 год, на Украине война, немцы вывозят эшелоны с зерном. 2022 год, на Украине, ну, понятные события, немцы выводят эшелоны с зерном. Кто-то, очевидно, необучаемый. Давайте по телефону, ну, номер телефона вы знаете, на всякий случай, телефон прямого эфира радиостанции «Говорит Москва», 8-495-7373-94-8. И у нас Вась на связи. Здравствуйте, Вась.
Да, здравствуйте, Александр. Разрешите сначала задать по поводу ваших вчерашних косяков два вопроса?
Не разрешу, давайте по теме.
Ну, потому что у нас ценообразование в зависимости от котировок, девальвации, в том числе и волатильности рубля по отношению к мировым резервным валютам.
Мы либо про зерно, либо в другой раз, выбирайте.
Ну, я просто хочу сказать, это тема не стоит выеденного.
Вы выбрали сами, извините. Борис Семенович, слушаю вас, что по зерну? Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, я бы хотел очень похвалить нашего представителя в Организации Объединенных Наций. Молодец, он сказал, что все порты заблокированы. Нет, но я его поддерживаю целиком, потому что, несмотря на то, что мы освободили там порты в Азовском море, то он молодец, гнет свое, и так и нужно. Не можем, мол, вывести, и все тут.
Понял вас. Едем дальше. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Ну, во-первых, можно посмотреть просто данные, статистику. Так вот, по ней Украина, ну, просто абстрактно в Африку ничего не продает. Ну, или там какие-то крохи.
Да-да-да,
это я тоже видел. Они действительно продают вот в Египет. А больше всего они продают в Индию. Но Индия что-то не волнуется по этому поводу. Вот, это раз. Во-вторых, вот мы только что наблюдали, как... в частности, этого генерального секретаря ООН, как мальчика тоже надули, когда был большой шум по поводу раненых в Азовстали. Говорили, что их 600 человек, выяснилось, что их 60.
Ну там темно, вот, не это... видно было, ему не видно было.
Ну, не видно было, но как бы естественно, что американцы и англичане отлично знали, сколько там раненых на самом деле, но раздували шумиху в 10 раз больше, чем их оказалось. Причем тяжелораненых вообще там только 25 человек. Поэтому то, что говорит там, все это, что говорится про зерно, я считаю, что это обман очередной, очередное как бы раздувание вот этой вот волны такой информационной и негативной.
Мне кажется, они хотят, ну, как я и сказал, да, вот моя мысль-то какая, что они хотят ценник опустить на зерно, а для этого его надо где-то взять и вывести, да, собственно, это все вот этому подчинено, вовсе не голодающим в... Ну, в африканском Поволжье, назовем это так.
Да, да, с Африкой это не связано.
Спасибо, спасибо. Ваше мнение, слушаю вас. Здрасте, алло.
А, здравствуйте. Ну, я думаю, что вот с 1 августа, как официально Россия вот заявила, она будет поставлять зерно в дружественные страны, такие как Египет, видимо, вот Мали, Алжир, Тунис. Может быть, кредит зерном и Цейлону дадут. То есть дружественные страны и Африки, естественно, наверное, в первую очередь африканские страны, другие страны третьего мира, которые дружественны России. И через порт Новороссийск, я так понимаю, Россия вот 1 августа планирует вот эти поставки, ну, может быть, излишков зерна. К тому же это зерно такого определенного сорта, которое вот тот же Египет закупал у России. Я думаю, так. А Европа...
Мы не про российское же зерно сейчас говорим. Мы говорим за зерно, которое, про зерно, которое заблокировано в украинских портах. Об этом же речь.
Это, так, видимо, и будет заблокировано, и они будут его вывозить вот какими-то там в Румынию там этими фурами.
Ну, в общем, как получится, да? Как получится, так и будут. По Дунаю.
Да, Украина точно сама ничего разблокировать не сможет, это понятно. Только уже после...
А канадскими кораблями, кстати, Канада вот и корабли для зерна предлагала, где Канада, где, ну это ладно. А также она сегодня запретила товары роскоши из Канады в Россию поставлять. Честно говоря, не знаю ни одной фирмы, но это не важно.
А потом ведь это проблема опять, если население Украины начнет голодать из-за нехватки зерна. Это, ну, проблема не только...
Да это, мне кажется, уже и не важно. Кстати говоря, вот с точки зрения... такой простой достаточно логики, да, об этом должен очень, очень громко, громче всех говорить господин Эрдоган. А я что-то не слышал, чтобы Эрдоган эту тему затрагивал. Возможно, я пропустил, да? И вы слышали, тогда скажите, напишите. Почему? Потому что Турция — это хаб, да, это тоже такая точка для торга зерном, и для него как раз эта риторика-то, она ему лучше подходит. Он то беженцами, то еще... кем-то, да, объясняет свои действия, вот, ну, перед Евросоюзом, вот, а тут он, соответственно, ничего не говорит про зерно, что я готов помочь вывести там, украинское зерно, да. Он говорит о том, что надо бы вот это ограничение снять, которое мы ввели по зерну для всех, вот, и чтобы Турции, да, зерно начать поставлять заново. Вот это да, это в начале мая, извините, в начале мая обсуждалось. Но вот на хайповой теме он почему-то не это самое, не работает. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Александр, а то вот вам не кажется странным все эти зерновые игры, которым еще подыгрывает зачем-то Россия? Вот нас уже явочным порядком назначили кормушкой всего мира. И эту информационную истерию будут раздувать, снижать цены на наше зерно. А между тем, это далеко не такой безобидный продукт, как кажется. Это экоцид страны. Ведь во многих регионах и засуха, и пыльные бури, и все такое. Это не так безвредно выращивать зерно. И если мы берем на себя вот эту ношу, то мы потом сломаемся от этого, так сказать, от этой заявки. Вам не кажется так, что это безрассудная игра? Спасибо.
Нет, мне не кажется, спасибо. Я считаю, что мы же количество посевов не увеличиваем. Мы просто, да, просто вот в этом году будет хороший урожай. Такой урожай был, если мне память не изменяет, по-моему, в 2008, что ли, году. Могу путать, но это уже было, да? И, собственно, экоциды я тут не вижу. Я также не верю в эти истории. Я их много раз слышал про Монсанто, что у нас все типа зерно ГМО, везде эти ГМО-технологии, да, американскими большими там корпорациями нам предоставлены, они все захватили, тут заговоры, мы все умрем от генетически модифицированных продуктов, в первую очередь зерна. В это я тоже не верю, честно говоря. Вот, но... Там, в том, что мы можем торговать зерном, а никто нас там назначил, да, главной кормушкой, они же могут не покупать. Он. Кто-то газ не покупает, кто-то покупает. Вот, это хорошо. Это людям, возможно, даст чуть больше осознания, что мы часть мира, и просто так нас не стереть из него. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый день. Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Александр. Сергей Николаевич.
А вот... Можно рассмотреть такой аспект. Ведь если мы сейчас, Россия даст, вдруг даст вывести зерно из Украины в связи с военной операцией, Украина не сможет вырастить, ну, мужчина на войне, не сможет вырастить себе урожай для того, чтобы кормить страну.
Мужчины в Польше, и там вот другой это... урожай выращивают.
Ну, мужчины... А кто выращивает? Все, кто должен быть в полях, они сейчас либо...
Они в полях, на... только польских.
Что?
Они в полях, только в польских.
Ну, Ряды может собирают. Быть, да, но они выращивают для Польши урожай.
Да.
А если мы им сейчас дадим вывести это зерно, потом наступит осень, чем будет питаться страна, Украина? Опять же, России придется кормить наших братьев. Мы считаем украинцев братьями, хороших украинцев. Опять придется нам поставлять свое зерно туда, для того, чтобы не было гуманитарной катастрофы. А ведь она будет, если сейчас вывезут то зерно, которое сейчас есть, из запасов.
Вы знаете, мне кажется, да,
не будет нового вот урожая.
У нас то... есть одна, извините, что я вас прервал, у нас есть одна ложная посылка. Я считаю, что вывезти никто никуда ничего не даст. Потому что я думаю, что это зерно, несмотря на то, что надо платить за оружие и так далее, оно необходимо людям, которые там живут. Вот экспортная задача, она, мне кажется, в данном случае вторична. Сергей 144 пишет следующее. Непонятен торг зерном и удобрениями. И им нужны и то, и это. Они хотят нам разрешить экспортировать удобрения, которые им нужнее, в обмен на вывоз зерна, который тоже им нужно. Я разрешу вам дать мне 1000 рублей, чтобы вы мне потом дали 1000 рублей, да? Ну, у них так логика работает, а вы совершенно правы, да? Потому что с запретом калийных удобрений, они, кстати, об этом тоже говорят и пишут, но это очевидный такой... Непродуманный шаг, да, очень часто говорят там про стрельбу в ноги, да, я вот эти штампы не очень люблю, но это непродуманный шаг, правда, потому что, видимо, может быть, не рассчитывали на то, что там ситуация пойдет так, как она пошла, не знаю, вы в эфире говорите, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Хочу внести в оборот зерна, зерновых и прочих таких вещей некоторую такую историческую справку. Значит, существовала в Советском Союзе Росхлебинспекция. А предтеча Росхлебинспекции была, так сказать, созданная, значит, Россией и Швейцарией структура на базе СЖС. Такая вот сертификационная до сих пор организация существует. И эти организации занимались рука об руку как раз-таки контролем зерна. И во всем мире контроль зерна, и контроль перемещения зерна, и контроль удобрений для зерна, и контроль, так сказать, того, что это за зерно, и какое это зерно, и все-все-все остальное, да, это отдельная, на самом деле, огромная отрасль. Поэтому все досужие домыслы относительно перемещения зерна нашего, не нашего, и так далее, и так далее, и так далее, трансграничного такого, знаете, вот, из кабинета там направо, налево командовать не получится. Это очень сложная и очень такая вот исторически сложившаяся более чем столетняя система.
Ну да, спасибо. Спасибо за разъяснение. Смотрите, вот еще люди более осведомленные, да, пишут в чатике, в WhatsApp, пишут они следующее, что, видимо, осознавая, что проблемы будут с посевной, и вообще с рынком, да, значит, в этом году площадь посевов под пшеницу в России составит 29,5 миллионов гектаров, что на 818 тысяч гектаров, видимо, больше, чем в 2021 году. Это Минсельхоз сообщает. Вот, поэтому, ну, мне кажется, да, это объясняет и большой урожай. Но вот с акацидом я не согласен. Андрей спрашивает, а разве Россия блокирует вывоз зерна с Украины? По мнению всего мира, да. По мнению всего мира, да. Вот, мне удивительно, что все сразу высказали такую заинтересованность, да. Вот, ну, это забавно, действительно. Михаил Иванович, здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Добрый, добрый.
У меня возникает такой вопрос. Может, вы его разъясните?
Маловероятно, ну, давайте.
Ну, давайте попробуем. Значит, у нас низкое производство мяса, говядины в том числе. У нас не хватает кормов в птицеводстве, в животноводстве, крупного рогатого, производстве крупного рогатого скота. Мы закупаем комбикормы, которые по дикой цене, вот люди звонят, производители говорят, комбикорма по дикой цене. Поэтому и такое дорогое мясо. И поэтому производство его нерентабельно. А хлеб мы вывозим. Так почему же нам часть низкосортного этого зерна не пустить на комбикорма и тем самым повысить производство мяса?
Мы вы перечислили несколько утверждений, которые, видимо, да, должны типа трактоваться как факты. Ну, пункт первый, да, с чего вы взяли, что у нас проблемы с говядиной? Эту проблему мы поправили достаточно давно.
Момент, стоп, отвечаю. Только сегодня, вчера, заявление руководителя Союза производства говядины, что говядины у нас не хватает, и ее производство будет падать, ввиду нехватки, в том числе, кормов. Это я вам говорю, просмотрите эфир.
Не, хотелось бы им все-таки какие-то данные в цифрах увидеть, а не
вот
заявления.
Вот это и есть данные. Руководитель Союза мясопромышленников, и конкретно разговор был о говядине.
В этом предложении нет ни одной цифры. Ладно, едем дальше. Хлеб мы не продаем сейчас. Сейчас ограничение на это. Да? Сейчас зерно не продается. Вот, ваш посыл был, давайте не будем его продавать, оно не продается, хорошо.
То есть мы будем направлять на производство...
Из зерна пшеницы комбикорм делать никто не будет, это за гранью добра и зла. Проще купить комбикорм,
значит,
чем тратить на него хороший...
Зерна, зерниц, пшеница, есть такое понятие, как фуражное зерно, в том числе пшеница низких сортов, а мы производим... Именно мягкие, низких сортов, самых низких, всегда пускали на комбикорм, на корм скоту.
У меня нет данных по соотношению, сколько там фуражного, сколько какого, хорошего, плохого, а сколько экспортного.
Ну, то есть вы плаваете в этом вопросе.
Я смотрю, вы зато не плаваете, да? Вы уже сделали все убеждения, все выводы на основании одного заявления там, руководители союза...
Откройте статистические данные, прочтите, что...
Так вы ко мне пришли с этим вопросом, вы мне дайте эти данные.
Правильно, правильно.
Я же не энциклопедия юных Сурков и Михаила Ивановичей. Это правда. Вы ко мне пришли с темой, да? Ну, дайте мне цифры-то, мы с вами обсудим.
А я-то тоже не энциклопедия Сурков, как Александр Николаевич.
И? Вот Роман пишет, видимо, следующий, что переквалифицировались на первый сорт давно, да? Это Роман, который, видимо, понимает что-то в зерне. Вы что хотите узнать, почему у нас такое предательство, и мы этим кирпичам ружье чистим? Ну, то есть не кормим скотину своим зерном, а покупаем чужую, поэтому у нас скотина, ее недостаточно или что? Вы это хотите узнать?
Совершенно верно.
Виноват лично Путин. Я надеюсь, я ваше сердечко горячее успокоил. Едем дальше. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день. В продолжение нашего разговора. Вот буквально 2 минуты назад я вышел из магазина. Мясом завалено все, каким угодно. Курица, индейка, свинина, говядина. Не знаю, я специально посмотрел, наверное, видов фарша, стейков, наверное, только видов 10, наверное.
Вот,
Почему мы говорим о нехватке говядины?
Да потому что, видимо, мы обсуждаем живую говядину, ее убили, чтобы вам вот эту показуху в магазине устроить, да? Вот вы зашли, увидели, вы же ничего не купили. Вы не купили всю говядину, значит, ее недостаточно.
Ну, я почти...
Я иронизирую же, понимаете? Мы сравниваем вещи, несравнимые. Наша задача всегда, да, вот людей, скажем так, озабоченных несправедливостью, найти максимальное предательство, да, максимально трактовать его в самом плохом смысле и сказать, говядины у нас нет вообще.
А кормить коров зерном — это не предательство? Так и должно быть.
Это лучше, чем буржуям его продать, да? Лучше скормить коровам, да? Это где у Фурманова, по-моему, был в «Разгроме», да, эпизод, когда там...
Давайте сразу тогда свиней кормить хлебом. Зачем нам зерно? Мы еще испечем, потратим ресурсы, силы, электричество и будем...
А у нас нет свиней. Хлебом. У нас вся свинина — это бразильский дефрост, который выдают, да, предатели Родины за нашу российскую свинину, размораживая ее в подсобке супермаркета. Я такое неоднократно слышал, да? От специалистов.
300 метров витрина со своим мясом, свое хозяйство. Ни разу не морозил, спорной, цена копеечная. Мы берем оковалками, шею мы берем целыми ломтями. На шашлыки детям.
Но вы вот, упрек вам в смс-сообщении. Вы обсуждаете дорогую говядину, а дешевую нет.
Копейки. Ну, не знаю, может, это для меня...
Зажрались мы в нашей этой самой Москве, зажрались. Вы в эфире, Николай, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Ну, вы что-то смотрите по супермаркетам. Ну, на рынке мясо есть. Вот. Далее. По производству говядины, я не скажу вот последних там полутора лет цифры, а полтора года назад Россия не догнала объем производства говядины РСФСР, по-моему, в 89-м году.
Не догнала?
По производству не догнала. Да, вот. По поводу, кто там кормит зерном скотину, скажу, что только зерном скотину и кормит, а не как там отходами и прочим. Это нормальное производство мяса. Ну, в виде комбикорма, фуражное.
Вы это развеете или укрепите? Мы без говядины живем, да, на умирающем, скажем так, производстве. Или...
Есть мясо, все. Что вчера говорят, тут народ развивает. Это производство очень отдельных видов вот этих стейков и прочих. Нормальные люди их, ну, едят мало в большинстве своем, а едят просто мясо. Ну, обычное.
Ну, то есть обычной говядины нет, есть только премиальная, которую никто себе позволить не может.
Ее сокращают производство, мясо есть. 550 рублей килограмм нормальный вырез такой мякоти говяжьей. 650, прошу прощения. 550 будет в косточке.
Я, кстати говоря, помню времена, не так давно, да, когда зарезали весь мясной скот, его восстанавливали очень тяжело и долго. И вот мне казалось, что он восстановился.
Мясной и плюс тому молочный, на самом деле. Это старая вот эта хрущевская рязанская история, после когда застрелился первый секретарь.
Не-не-не, это про 90-е речь была. Тогда была катастрофа, я помню, что 90% молочной продукции делалось из сома, так называемого, сухого обезжиренного молока, да, методом восстановления. И на детское питание, которое запрещено делать было из сома, искали молоко днем с огнем, да, а его же там еще там, у него приемка специфическая, с антибиотиками нельзя, оно все было, ну, то есть это было, было колоссальной проблемой, я тогда имел некое отношение к пищевой промышленности, я это помню, да, и вот мне кажется, да, опять же, я так смотрю по старой памяти на те маркеры, да, производственные, до которых могу дотянуться, мне кажется, история, вот, по крайней мере, с мясомолочной промышленностью, она по сравнению с 90-ми, 2000-ми, да, и даже там 10-ми годами она сильно изменилась. Прям сильно-сильно, да, в лучшую сторону.
Ну, конечно, изменилась, но это в основном птица, в основном свинина.
Я про молочку говорю и про мясо, вот, в том числе про говядину. Да, ну, то есть про я про птицу не знаю ничего, да, я вот, ну, с птицей не работал, но с молочкой я работал плотно, да. Я примерно помню, что как попытки заменить на эти самые белки, да, как бы не молочные, да, растительные, там тоже была, там, когда в колбасе рецептуру меняли, то есть это была целая такая классная американская программа, да. Они ездили, их технологи ездили по этим самым молочным комбинатом, да, и рассказывали, имя по мясокомбинатам, что вот вам теперь не вот это надо, а вот смотрите там. И это работало, да, очень много рецептуры поменяли, но потом у нас новые правила вступили, и вот про жир, да, и про пальму, и про отдельные прилавки для натуральной продукции. И в целом, мне кажется, ситуация сейчас значительно лучше.
Кстати, про молочку тут могу плохим, как бы, словом помянуть, ну, во-первых, губернатора Артамонова Калужской области прошлого, за то, что он убил шикарнейший госплемзавод в Орфино, построив на него вот эти промышленные предприятия, там этот, сталилитейный завод, по-моему, корейский электронный там какой-то завод есть, на землях госплемзавода в Орфино. Ну и коммунарку с Воскресенским тоже нельзя не упомянуть. Тоже хорошие были госплемзаводы.
Ну, мне кажется, несмотря на наши такие достаточно обширные воспоминания и ваши уже не мои обширные знания, да, мы без еды-то, в общем, не останемся. И чай не негры в Африке, которые будут недоедать африканское зерно. Хотя мы зерна начали, да, мне кажется, это все история, ну, скажем так, мягко говоря, недостоверная. Мягко недостоверная. Вот. Александр пишет, купил фарш 500 рублей, 500 грамм говядина. Вы знаете, если вы зайдете в ряд там, московских магазинов, если умудриться, можно купить и за 5500 грамм. Да, это вопрос, кто где чего ищет. Вот. Но я думаю, что зерно вместе с медведем Дмитрием Анатольевичем мы обсудили и даже до мяса дошли. В конце концов, Лукашенко накормят, да, Виталий Фили шутит, видимо, про креветки те самые, да. Не, я думаю, что справимся. И вот у нас колоссальные усилия в продбезопасность-то вложены, да, и это действительно работает. Хотя мы любим там поругать Мираторг там это, и так далее, вот. Но мне кажется, эта история, она, собственно... Эта история, она, собственно, как бы надуманная, да, люди пытаются получить суперприбыль, ну, и действуют политически, как обычно. Давайте новости послушаем, а потом перейдем к нашим внутренним делам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это пятница, 20 мая 2022 года. Мы с вами что-то погрузились в продовольственную проблематику. Это на самом деле неплохо, да, поскольку, несмотря на ту, вот такую достаточно серьезную там пропагандистскую модельку по поводу того, что Россию блокирует зерно из России, сейчас начнется голод в Африке, да, вот на самом деле ситуация выглядит иначе, а у нас с продуктами, слава богу, все хорошо, да. И вот те усилия, много об этом говорили, ругали этот Мираторг несчастный, да, там и Липецк и так далее, но тем не менее, мне кажется, основные потребности у нас закрыты прочно. Вот пузатый жожень, да, Юрий почему-то не читает этот никнейм, да, я ничего предосудительного не вижу, но тем не менее он пишет, что вот Лукашенко лишили норвежской семги, там Санта-Бремер в панике, да, и Санта-Бремер тоже лишили норвежской семги. Ну, вот какие-то там подобные позиции, конечно, будут вылетать. Но я думаю, что все это заменимо, честно говоря, все это заменимо. О чем хотел поговорить, помимо зерна и прочего, да? Смотрите, интересный эпизод случился, да? в Республике Карелия, не побоюсь этого слова, в Медвежьегорском районе. И хотел обсудить эту ситуацию, понять ваши отношения. Значит, о чем речь? Глава администрации Медвежьегорского района Республики Карелия Максим Антипов написал несколько обращений в правоохранительные органы с жалобами на местных жителей, которые оскорбляли его в соцсетях. Как выяснилось, Антипов жаловался в органы на оскорбительное поведение местных жителей, которые критиковали чиновника и окружающих действительно в соцсетях. Фотографии заявления можете найти в телеграм-каналах. В одном из документов Антипов указывает, что его честь и достоинство унижены и просят привлечь к административной, как минимум, ответственности обидчицу. В другом районный чиновник сообщает про оскорбительные комментарии под постом в социальной сети. Просит установить авторов и дать им правовую оценку. И дать оценку комментариев, в которых содержится критика властей. Местные граждане говорят, что в копилке господина Антипова более 20 отработанных подобным образом обращений. Жители просили убрать мусор, залатать ямы на дорогах, обратить внимание на бродячих собак. Получили штрафы за дискредитацию его величества. Это вот в публикации написано. Сам господин Антипов считает, что его критикуют и оскорбляют одни и те же люди, которые получают деньги вот оттуда. Показывает, видимо, на Запад. Это недоносы. Меня оскорбляют, моих сотрудников. Что мне остается делать? А если вас идиотом назовут? Или тут слово, описывающее в негативном ключе человека иной сексуальной ориентации, альтернативной. Я не на помойке родился. Я заслуженный человек, чемпион мира, мастер спорта, меня вся Россия знает. Из-за этого я и пишу, и буду писать дальше. Никакая это не кляуза. Я защищаю честь моих людей и самого из себя. Уже краев не видят порядочности и культуры. Эти же товарищи пишут и про спецоперации. Тоже с ними сейчас разбираются. Одни и те же пишут. Потому что им платят. Знаете откуда? Вот оттуда. У нас существует закон об оскорблении власти, да, у нас там есть определенные меры наказания, могу об них рассказать, могу просто упомянуть. В общем, это на уровне мелкого хулиганства, старше 16 лет, там, ну, есть какие-то деньги, да, за это бюро-то. Ну. Вот, значит, у меня вам вопрос. И у меня к вам вопрос, к вам вопрос. Я могу, конечно, еще там почитать фактуру про этого самого Антипова и так далее, но вот сама модель, как вы считаете, вот если вы хотите, или я там, да, власти высказать что-нибудь такое, да, можно ли по матушке-то ее употреблять? А если таким образом к ней должна власть там в лице Антипова или не Антипова защищаться по закону? Или это ниже, соответственно, как сказать, достоинство сотрудника органов власти, который не должен на это внимание обращать, а должен идти и выполнять, дыры латать, снег убирать, что там. Вот, соответственно, такой вопрос я хочу поставить в дискуссии. Если нам позвонят какие-нибудь ГГС, то есть гражданские служащие, да, вот, то вообще будет неплохо. Вот. Но на самом деле история-то есть. Вот человека оскорбляют массово. Он же тоже человек, ему же тоже неприятно читать, что он гендерно-динамичный человек, да, или там подлец, идиот и так далее. Вот, и закон есть, да, и органы есть, вот, ну, разбираются люди. 8495-7373-948, давайте обсудим. По матушке посылают тогда, когда власть ничего не делает. Вы знаете, она от этого делать не начнет. Вопрос, надо посылать или нет. Александр считает, что он бедняга, как ему теперь жить? Алла продолжает. Что делать? Устранять недостатки, на которые граждане указывают? Если не понимает, надо работу менять. 8-495-7373-948. Звоните. Звоните, обсудим. Вот, хотя, мне кажется, у нас зависла, что ли, это наша телефонная история. Вот сейчас я ее попробую наладить, и мы по телефону с вами пообщаемся. Вот. Ну, вроде нет, работает. Странно. Странно. Чиновники не люди. Чиновники — это функция и роль. Посылать можно и нужно. Ну, то есть, их бить, значит, можно по голове, если это не люди, да? Пузатый жожень, да, соответственно, дает такую трактовку. Может, все-таки закон-то есть, что нельзя? что нельзя. Вот Виталик из страны ОС, я смотрю, профессиональный, соответственно, борец, да, и говорит, что надо его носом тыкать в Добродел. Носом тыкать... Добродел — это такой сервис, да, на который они реагируют. Я, честно говоря, не пользовался, но слышал, что есть, да, такая история. А, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер. Игорь, Симс-юрист. Мне кажется, просто вот данный локальный случай — это какое-то исключение очень какого-то обидчивого в принципе человека, вне зависимости от того, что он чиновник, не чиновник, какую он там функцию осуществляет, что он там красит забор, не красит, что он там, как он исполняет свои обязанности. В интернете вообще, в принципе, это, кстати, особое, отдельно об этом нужно сказать, да, что это то место, где, в принципе, уровень, планка вот этой ответственности за оскорбление или вообще, в принципе, нетактичное поведение в любой его форме по отношению там, к собеседнику или там большой массе людей, она очень на низком уровне находится, и с учетом того, что мы в интернетах уже в большое количество времени находимся, у нормального человека с хоть такой устоявшейся психикой уже есть какая-то, по-моему, прививка от того, чтобы не реагировать на эти вещи. Это, конечно, не оправдывает...
хейтеров, людей, которые... назовем их хейтерами, давайте.
Ну да, 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 которые либо это там лично действительно профессионально делают оттуда, да, за оттудовские деньги, да, либо как-то что-то еще, либо просто по...
Вы знаете, честно говоря, вот у меня про оттуда у меня большие вопросы. Ну, Медвежьегорский район, да, в Медвежьей, что называется, горе, да, ну, я бы хотел другое слово сказать в данном случае, но ограничен Роскомнадзором. И как вы думаете, есть ли какой-то интерес у людей оттуда платить деньги для того, чтобы затравить чемпиона в социальных сетях, да еще по матушке?
Ну, я думаю, что... Да нет, ну, это, конечно, абсурдно звучит вот, в качестве обоснования. Я думаю, что этот человек, этот чиновник, он спекулирует, наверное. Как бы у нас вот эта мода в обратную сторону работать, что можно по случаю и без случая приплетать оттудовские влияния. Ну, здесь в данном случае как бы просто человек спекулирует на вот выгодную себе сторону. Но вообще, в принципе, на самом деле, вот если по-серьезному говорить, на самом деле ничего такого удивительного из ряда вон выходящего, по-моему, для всех чиновников нету, что их как-то, ну, может, не в хорошем смысле...
Вы знаете, я вот хочу немного в другую плоскость перевести. Мы сейчас будем говорить о том, что если он плохо работает, его можно ругать и нужно, это пишет он. Русский язык самый доходчивый и понятливый. А смотрите, мне кажется, у нас есть такая история, и мы ее как-то раз обсуждали, а может, и не раз, что у нас вот обращение, скажем так, в правоохранительные органы по ряду вопросов, да, оно табуировано. Считается, что это донос, что это стукачество. Что вот если на тебя, соответственно, ну, каким-то образом, да, например, тебя оскорбили, но ты не можешь на это жаловаться, это не по-мужски, например, иди морду набей, да, вот это по-мужски, потом срок получишь. А вот все, что тебя кто-то назвал, соответственно, человеком с подвижным гендером или как-то еще, и ты пошел там в полицию или куда-то там написал жалобу, его установили, оштрафовали, это прям западло, да, вот в этих терминах это и квалифицируется. Вот как вы считаете, может, это вопрос нашей особенной правовой культуры? Мы считаем, что, во-первых, ты терпеть должен, раз мужик, а во-вторых, если уж ты чиновник, то это тебе в любом случае заслужено.
Ну, по поводу терпеть я согласен, я думаю, это просто наша какая-то культурная особенность, и это, знаете, как вот из Задорнова, да, когда он говорил в зарисовке, что в Америке, когда там гости выпивают, и твои же гости могут на тебя там постучать, что ты там вот выпил и пьяно едешь домой. Вот для нас это неприемлемо, звучит дико, и я думаю, что вот вы правильно подметили, это оттуда идет. А с точки зрения чиновников, ну как бы...
Да их нет, не жалко, я думаю, что... их не жалко, да, должны терпеть.
Ну, наверное, да, здесь тоже какой-то выработался у людей обратный такой... как бы рефлекс, что вы там сидите, вы там коррупционер, вы там все при деньгах, золотые унитазы, и вот вас там не жалко, и можно вас там, как будто бы это какие-то бесчувственные...
Не, смотрите, там... еще один аспект есть. Вот опять же, вы с вами как со специалистом. Дело в том, что если прийти в приемную к чиновнику и начать ему то же самое говорить в лицо, выйдет неаккуратно. Но это же социальные сети, меня же практически не видно. И даже если под собственным именем пишу, вы все равно еще докажите, что это я. Есть же такая иллюзия. И вот этот эффект анонимности позволяет мне рассказать его родословную до седьмого колена. Предположить, что он с домашними животными обращается примерно как с противоположным полом, да? И вообще выразить ряд сомнений в ее умственной, физической и прочей полноценности. Только в социальной сети. А в приемной или, например, в... Да, там в письменном обращении. Я себе этого не позволю. Это же тоже искажение. И вот вопрос, ну, надо ли наказывать или не надо?
Вы знаете, я думаю, что если мы... ну, во-первых, все правильно, совсем согласен. Я с этого и начал, что это низкая планка в интернете, да, которая понизила ответственность людей, вообще восприятие вот, серьезности вот этих всех гадостей, которые люди пишут по отношению друг к другу, даже не чиновникам. А по поводу того, что надо или не надо, я думаю, что надо, потому что, знаете, мы же вот сейчас сделали такой некий промежуточный вывод, что это особенности правовой культуры, низкой, либо вот такой особенной. И если мы просто фиксируем, что как данность, что это с неким негативным таким, негативной оценкой, что это плохо, а лечить это можно и нужно только вот через такие показательные, может быть, не массовые акции, значит, наказание. Вот. Единственное, что, зная, опять-таки, вот работу правоохранительных органов, я вот давно перестал считать, что вот эти жалобы различные, ну, это просто как бы наказание, какая-то такая вот для этих сотрудников полиции.
Ну, проблема в том, проблема в том, что он этот самый глава администрации, поэтому у него ему попроще. Мы с вами бы замучились КУСП получать по этому вопросу.
Это факт, это факт, да, согласен. Вот, но я думаю, что да, нужно людей приучать, потому что в конечном счете это просто со временем в какую-то бесконтрольную и в более какую-то агрессивную форму может принять. Потому что, ведь, знаете, еще просто короткая аналогия с родительскими чатами. Вы посмотрите, во что они превратились. Сначала люди кайфовали от того, что в WhatsApp можно обсуждать проблемы коллективно, там, собирать на цветочки, на полив, там, растений.
Кстати говоря, тоже потом... нельзя, да, ну, в смысле, это...
Да, да. Вот, да. А имело это свои последствия, как люди очень сильно друг друга обидели в родительском чате, кого-то даже убили, да, там, в отделении Сбербанка. Вот, и вот, понимаете, вот, если это не контролировать, не воспитывать эту правовую культуру в людях, что есть какие-то табуированные темы, как вот вы сказали, не темы, а способы выражения в виде нельзя в письменном обращении либо в приемной кого-то там как-то назвать с социальной ориентацией, да, такой вот,
динамичный.
Да, динамичный, вот. То другого выхода нету. Нужно просто людей воспитывать реально, их как-то стоило немножко загонять. Это, может быть, с учетом массовой безнаказанности сначала будет восприниматься очень дико, но положительный эффект, как бы отложенный, он потом всех порадует, потому что, как бы, ну, и общество поспокойнее будет, и какие-то рамки появятся понятные.
Позиция понятна. Спасибо. Алла из Москвы хочет нам что-то рассказать. Здравствуйте, Алла.
Ну, я думаю, знаете, здравствуйте, общество поднакалено, и где-то люди должны свои... Я не ругаюсь, я вам сразу скажу, нигде, ни в быту, ни в интернете. Ну, да, и мне не нравится, конечно, когда меня обкладывают там в интернете, но люди просто пары спускают. Я думаю, поэтому на это внимание не обращают особенно, дают возможность разрядиться. А вы знаете, по поводу стукачества, вот понимаете... Если бы люди сообщали, куда надо, из высокой гражданской позиции, и это было бы понятно. А то обычно же просто, знаете, счеты мелкие сводят.
Вы знаете, я тут...
Зависть людьми двигает. Да, ну, вот такие вот низменные эти самые...
Совершенно не обязательно, потому что я тут читал большущее исследование, написали его граждане-иноагенты. Вот, они исследовали, собственно, культуру современного доноса. Но они пытались доказать, что все мы с вами доносчики, это достаточно подробно разложили, специалисты хорошие, да, я с удовольствием ознакомился, но даже их собственные данные лупят их по рукам. И вот они, собственно, что установили, что донос второго типа, а это у них так называется, когда вот, как при большевиках, да, при коммунистах, я на вас настучу, вас заберут в 37-м годе, а я к своей комнатке, вашу комнатку-то и получу, да, вот это у них донос второго типа, донос из-за выгоды. Но вот они сами сообщают, что по большей части сейчас все-таки обращение, да, вот, в правоохранительные органы из-за чувства справедливости происходит. Не для того, чтобы выгоду получить. Человек получает геморрой. Он, собственно, дает...
Знаете, какого рода? Вот я не стучу на своего соседа, он у меня квартиру сдает, и не пойду. Если, конечно, ко мне придет полицейский, ну, участковый, спрашивать там туда-сюда, конечно, я скажу, с какой статьи я должна темнить. А специально не буду этим заниматься. Что такое несправедливо? Несправедливо люди как понимают? Вот я вот, например, сдаю квартиру и плачу налоги, а вот он не сдает и не платит, а мне вот завидно, как же так? Вот это вот оно, я про это и говорю. А если бы я не сдавал, допустим, квартиру, ну и плевать. А как это называется? Или, может быть, мне просто пенсии не хватало.
Но у вас же нет упущенной выгоды здесь. Вы же ничего не получаете.
Нет, почему? Мне будет приятно, что вот я, понимаете...
Но приятно это же не выгода. Это не выгода.
Ну, какая-то выгода моральная. На копейках сижу, а он вот такой-сякой квартиру сдает, налоги не платит. Но я вообще-то, честно говоря, не из-за этого считаю, что надо платить налоги. А просто, ребят, если вы уж решили при капитализме жить, ну и будьте добры, при капитализме надо платить налоги. Во всех странах это считается большим преступлением неуплата налогов. А вы начинаете наверха кивать. Вот у меня СТОС есть, Ростислав. Он говорит, что вот... Так, я понимаю, что он не доплачивает, скорее всего, налоги, но это мое предположение. Но он говорит, что вот они там не так расходуют налоги, как вот он считает нужным. А мне хочется сказать, ты, дорогой мой...
Давайте все-таки к теме.
Да, плати налоги, а вот эти вот свои рассуждения, знаешь, это понятно, что тебя жаба душит, ты нашел себе возможность вот так вот объяснить, почему ты не доплачиваешь налоги. Но, милый мой, это, знаешь, это не путь. Вот такое дело. Значит, по поводу стукачества, мне вот все-таки кажется, что... Люди просто понимают, что чаще всего это сведение счетов, это какие-то вот такие... Вашу я точку зрения тоже поняла, но не знаю.
Но вопрос, скажите, господин Антипов вправе обращаться в полицию со своими обидами или нет?
Вообще-то, конечно, не дело, знаете, вот разговаривать вот таким образом, писать такие вещи, это не дело. Надо причинить, конечно, хвост этим людям, которые позволяют...
И господину Антипову заодно, неизвестно за что, за то, что снег плохо убирает. Продолжаем с вами, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да. Сейчас, одну секунду, Андрей вспоминает старую мудрость... из этого самого, из советского нашего прошлого. Лучше, говорит, стучать, чем перестукиваться. Продолжаем с вами, слушаю
вас. Ну, это правда, да. Так, насчет господина Антипова. Конечно, он праве, но я считаю, что это не здравый поступок, потому что, как бы, он руководитель администрации Медвежьегорского района. И человек, который дошел до поста руководителя, вообще даже более мелкого, может быть, руководителем отдела в какой-то компании, он понимает, что те, кто стоят ниже, ну, вот в случае с Антиповым, это простые граждане. Они, естественно, говорят, там, за глаза, там, спину, там... Вот
публичность это, имеет да. свою цену, я с вами конечно, совершенно согласен.
Конечно, и он, дойдя до своего кресла, он должен быть уже достаточно стрессоустойчивым и как бы просто на такое не обращать внимания. Он сейчас продемонстрировал свою политическую незрелость. Ну, в принципе, еще, кстати, это был шанс еще политически это обратить себе на пользу даже такой наезд. Можно было удовлетворить все эти претензии, которые были перечислены. И как бы стать вообще любимчиком.
Ну, то есть взять в работу, да, эту историю?
Взять в работу прям демонстративно.
Ну, вы знаете, да? С другой стороны, вот смотрите, вот людей мы обсудили, с одной стороны. Теперь мы возвращаемся к власть придержащим. Ведь я господина Антипова взял в качестве примера, во-первых, потому что он произошел только что, да, в новостях. А во-вторых, что он достаточно небольшая фигура. Поскольку с большими фигурами происходит иначе. Они, во-первых, все удаляют. А во-вторых, они требуют от своих верных помощников по интернету, да, ни много ни мало высечь море. Запретить интернет, запретить этих людей, всех найти, всех поймать, всех установить и так далее, и тому подобное, да. Вот, и, собственно, они-то тоже неправы.
По моему мнению, да, это именно это попытки высечь море и демонстрация собственной незрелости, что ли, в каком смысле.
Ну, это же общество наше тоже, да, оно юно достаточно, я всегда об этом говорю. Вот вопрос, где золотая середина? Что должно произойти, чтобы одни чиновника пусть даже небольшого, или наоборот большого, там, целого губернатора Дегтярева, знаете, как склоняли во все стороны с этой баней и шапочкой. Склоняли, да. Вот. И большого, и не обижали ни большого, ни маленького чиновника, соответственно, по матушке в интернете. А он в ответ кровопролитие и репрессии не устраивал.
Вы знаете, я, где находится золотая середина, я точно не знаю. Это вопрос не на один час дискуссии, но почему-то убежден, что у чиновников, особенно высоких, таких как губернаторы, как Дегтярев, ну, должен быть какой-то морально-этический, что ли, кодекс, ну, хотя бы внутренний, ну, я не знаю, какая-то школа чиновников должна быть, академия руководителей.
Школа губернаторов существует, ну, кстати говоря.
Ну, чтобы там учили не простым каким-то таким номенклатурным вещам, а вот именно, не знаю, какие-то советники, мудрые у них должны.
В школе губернаторов, между прочим, учат общаться с людьми, да, которые вот в Ранхиксе очень нормально оттуда происходят губернаторы. Но в целом, да, спасибо за ваше мнение. Сейчас Николай еще послушаю, и, наверное, будем заканчивать с этой темой. Николай, здрасте.
Здравствуйте. А вы знаете, вот это вот поведение чиновника, на мой взгляд, следствие из другой болезни чиновников, который болеет, на мой взгляд, все. Помните, мы там, я сравнивал даже Бирюкова с этим генералом?
Помню, вот. Да.
Объясню, какая. Значит, чиновник в большинстве своем всегда будет говорить, рассказывать только о успехах, которые хочет видеть он и видеть его начальство, а никогда не будет видеть о недостатках. То есть...
Ну, это же логика. Хотите, я прямо вот из простой логики. За успехи это его похвалят.
Правильно. А вот
за это его выгонят. И что он? На себя показания будет давать?
Вот это как раз неправильная организация системы управления, в которой... Положительная обратная связь, пусть и фальсифицированная, поддерживается, а отрицательная, которая действительно важна, она подавляется.
Но по поводу подавляется, я с вами решительно не согласен. Знаете, как это работает? Это называется у них система, по-моему, инцидент. Это когда, если вы, вот даже придете ко мне, например, или я к вам приду ВКонтакте, и мы с вами в диалоге напишем... Кто там, кого Минтранс с вами ругали, да, московский, Дептранс мы ругали, да, или кого-то, или вот Бирюкова. Напишем, ДЖКХ не выполняет на улице Кусинина свои обязательства по поводу там чего-нибудь. Вот начнем писать, к нам придет через какое-то время, а у них нормативка, по-моему, 20 минут на реакцию, да, в этой системе, какой-нибудь чиновник начнет оправдываться прямо там, в нашем с вами диалоге. А если не сможет, соответственно, это превратится в дальнейшем там в систему поручений и так далее. Это так работает по всей стране.
Ну, смотрите, я недаром так вот к Бирюкову прицепился. Я вот как-то какой-нибудь прошел, грубо говоря, снегопад очередной, просто моменты. У меня работает радио, Бирюков там отчитывается в радио, а я вижу машину, которая катает, его же бирюковская машина уборочная, которая катает с поднятыми рабочими органами, набивает ГЛОНАССы тут же. То есть то, что Бирюков говорит, да, все на ходу, все работают, только они не работают.
Вас вот тоже можно, наверное, в этой лексике обвинить, что вы получаете деньги оттуда, да, в данном случае. Я шучу, конечно, шучу.
Откуда? Оттуда.
Да вот этот господин Антипов писал, что те, кто его ругает по матушке в медвежьегорских социальных сетях, они деньги оттуда получают. Я поэтому и шучу на эту тему.
Оттуда получаю, конечно, оттуда. Все, мне все оттуда и дают.
Спасибо, Николай. Ну, резюмируя ситуацию, я считаю, что надо быть как-то все-таки культуренным. Но в лицо не можете человеку это сказать. Ну, не надо ему гадости писать. А то вот, соответственно, бывает и так. Сейчас новости, после продолжим, что-нибудь еще обсудим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, пятница, 20 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали мы с вами, могут ли чиновники... мечтать об электроовцах, в смысле, судиться с пользователями социальных сетей, которым предъявляют претензии в нецензурной форме. Вот, что можно сказать по всему вопросу, мы уже с вами сказали, хотя люди требуют голосования, насколько мы там доверяем, не доверяем, насколько вообще он должен реагировать. Ну, ладно, о чем хотел поговорить. Есть еще две темы, не знаю, успеем, не успеем, но одну-то точно успеем. Итак, опрос. Опрос вышел на тему, соответственно, психического здоровья. Вот. И около трех и 9, то есть около 4 миллионов человек, по официальным данным, в России страдают психическими расстройствами. На диспансерном наблюдении 1,5 миллиона человек, и они разделяются на 5 групп, в том числе на тяжелых и там склонных к опасным деяниям. Вот. Ну и опубликована тоже статистика по поводу потребления антидепрессантов в нашей стране. И вот с 28 февраля по 6 марта, это вот в середине марта была публикация, было продано почти 600 тысяч упаковок антидепрессантов на 525 миллионов рублей. Это в 3 и в 4 раза больше. Спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные вырос на 88%. Вот. А сегодня данные, соответственно, по городам еще. Больше всего антидепрессантов этих самых кушают граждане, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Вот. По данным аналитиков, от депрессии лечится каждый 8-й житель Москвы, в Подмосковье и Питере каждый 9-й. Вот. А, ну, еще также попали Калужская и Ростовская области. Реже всего таблеточки целебные для здоровья психического принимают в ТВ и в Чечне. В ТВ такие лекарства принимает один человек из 172, а в Чечне один из 120. На третьем месте в этом антирейтинге, да, Ненецкий автономный округ. Соответственно, один из 70 лечится подобным образом. Вот, значит, был опрос по поводу стресса. 69% россиян сказали, что уровень стресса вырос. 52% отметили, что стали больше нервничать. У 17% вырос уровень тревоги, да, это свежий опрос. И с февраля по март, мы как-то в феврале, по-моему, тоже брали эту историю, да, количество россиян, которые хотят пойти к психологу, увеличилось на 23%. Больше всего тревоги почему-то в Нижнем Новгороде. На втором месте Казань тоже почему-то, да. На третьем месте Москва, на четвертом Санкт-Петербург и Новосибирск. И следующий город — это Самара, 69%, все равно много. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос. Обращаетесь ли вы за помощью или справляетесь сами? Пьете ли вы, соответственно, рецептурное и безрецептурное? Не знаю, надо подумать, да, я бы хотел голосование на эту тему сделать. Но пока давайте пообщаемся с нашим постоянным слушателем. Здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Знаете, я могу сказать, что, видимо, отношусь к смелым людям, потому что у меня благодатовская власть, и в моей жизни было крайне неприятное событие, когда в 15-м году не стало моего сына на 9-м году жизни от муковисцидоза. И, вы знаете, я проявил, реально пошел ва-банк в этом отношении, и я обратился именно к психиатру, а не к психологу, который будет припудривать сифилитические гуммы и только наполнять свои карманы. Видите, я хотел бы сказать, что без врачебной санкции в нашей стране купить антидепрессант невозможно в принципе. Это не Соединенные Штаты, поверьте.
Не, ну невозможно в принципе, все-таки это немного не так. Есть нелегальный рынок, и он такой же, как рынок наркотических препаратов. Теми же самыми способами продают в том числе и антидепрессанты серьезные, которые в рецептурной группе очень серьезные. То есть, если вы хотите отравиться наркотиком или купить без рецепта антидепрессанта, у вас пути примерно одинаковые, и ответственность одинаковая тоже.
Безусловно. Но я в данном случае легализовался в этом отношении. Видите ли, в Америке, например, в журнале «Нью-Йоркер» сразу встретится, значит, «Прозак Нейшн», помните, да? «Нация Прозака».
«Нация Прозака», да, совершенно верно. Даже читал эту книжку, да.
По-русски, да? «Прозак».
А да по-разному. Ну, флоксетин он, по-моему, если на русские деньги, да. А так он Прозак его называет. Нация Прозак, да.
Безусловно. Так вот, ваш покорный слуга испробовал Прозак treatment некоторое время. И далее, значит, врачи прописали мне нифтазопин как иное средство с иным избирательным спектром действия, да, вот, которые могли бы купировать ту симптоматику, которая называется продуктивной. А совершенно не обязательно. Очень важно, чтобы в нашей стране Александр, человек мог себя чувствовать вполне себе средним классом, если бы такая супер-роскошь, невообразимая в той же Америке, как имени собственного психиатра. При этом единственное, на что я получил, ну, скажем, временно от лечения, это от обладания огнестрельным оружием и невозможностью водить пассажира, подвижное транспортное средство. Вот это все. Вот
ну, смотрите, есть тут две крайности. Первая крайность, да, что надо лечиться подорожником от всего. То есть, условно говоря, она трактуется так, что в Америке слишком высокое внимание к психическому здоровью настолько, что, вот, ну, вы знаете же, да, Mama's Little Helpers, есть такой штамп, да, маленькие помощники мамочки, что домохозяйки жрут эти... Да, совершенно верно, да. Вот, что они жрут ложками по поводу без повода, детей учат читать при помощи риталина, ну и так далее, что, в общем, с этим перебор. А у нас здоровая нация, мы справляемся и без. И вторая крайность, что у нас вся эта деятельность загнана там в подполье, что у нас люди боятся идти к специалистам, и у нас никто не лечится, поэтому мы нация необследованных. Но вот это две, как бы, крайности. И я считаю, что в принципе, да, вот та сложность обращения к медикаментозным препаратам, которые у нас есть, она, в принципе, не очень-то и плоха. Потому что действительно есть опыт, когда люди сходили с ума, да, от... Потому что по любому вопросу, да, там, на уровне терапевта, на уровне психоаналитика. В Соединенных Штатах эти лекарства может выписывать психоаналитику, у нас только психиатр, да. Вот... У меня что-то там с настроением не то. Вот тебе, пожалуйста, Ксанакс, да? Он этот Ксанакс запивает алкоголем и отправляется вместе с Джимом Моррисоном, да, на какие-то там небесные радужные поляны.
Также с Уитни Хьюстон, обратите внимание, та же
история. По Уитни Хьюстон не установлено. Я специально читал последние исследования, и они Ксанакс-то обвинили в этом, потому что это традиционная история, чтобы не показывать остальные наркотики. Но у нее там был букет нелегальных препаратов, поэтому она умерла не от Ксанакс.
Снавитель, релаксон, он же запеклон, и прочее, например, снотворное средство, тоже обязан выписать психиатр. В нашей стране, вы знаете, я с вами соглашусь, Александр, что, слава богу, нет вот так вот. А что касается серого рынка, не дай бог. Не верю, знаете, как тот еврей, который переходит через улицу, перед ним красный, и вдруг загорелся зеленый. Ну вот не верит. Знаете, это обрекать себя на неизвестно каких бабушек, которые все время торговали сигаретами, а теперь каким-нибудь средством Абилифай, Мифтазопин и так далее. Я, извините, я с большой легкостью сейчас называю эти препараты, потому что интересовался этой проблемой, и, в общем, на мне тоже как-то вот веселящий, простите, газ, который флуоксетин, он не дал желаемого состояния, но он, видимо, с его помощью удалось меня отделить как минимум от суицида. Это совершенно точно.
Ну вот вопрос. Вопрос, возвращаясь к, собственно, к потреблению, да, к потреблению и к цифрам. Как вы считаете, вот цифра-то тревожная по количеству, цифры тревожные там по количеству больных, да, в России, зарегистрированных, известных, и по статистике продаж тех или иных препаратов, или это норма, или это просто реакция на вновь изменившиеся обстоятельства?
Вы знаете, я думаю, что это некий этап, который прошел. Мне удалось некий Трэвис, юрист из Соединенных Штатов, эмигрировавшись сюда, был вместе со мной в клинике, и он сказал очень важную вещь. Я постараюсь точно перевести. Пребывание здесь воскрешает мои самые жуткие опасения о советской психиатрической системе. Я говорю: Трэвис, вот ваша цель, отвлекитесь. И далее мне приходилось с этим человеком, ну, я сам возложил такую малоблагодарную функцию, как привести его в чувство, что никаких сообщений туда-то, никаких остановок социальных лифтов, вы сможете работать по профессии и так далее, если вы учите язык человеку на минуточку 48 лет. Вот. И вы знаете, мне кажется, очень правильно в нашей стране не популяризируются вот такие вещества, как тот же Абилифай, да, значит, который всячески расписан очень серьезно и побочные, ну, как обычная аннотация к препарату, да, только адаптированная под прессу.
Кстати говоря, по поводу карательной психиатрии хочется, спасибо, Гурген, хочется отдельно рассказать. Есть такой известный канадский психолог, он не только психолог, автор книг, лекций и так далее, Джордан Питерсон, да, шикарный товарищ. Суть в чем? У него там случилось несчастье в семье, вот, он как человек с опытом, большим пониманием, пошел к врачам, врачи ему прописали таблеточки. А несчастье жуткое, там онкология, там у жены была, он вместе с ней боролся, там, много лет, и, в общем, у него был этот фон, он не мог спать, есть, и они ему прописали таблеточки, тоже из серии различных антидепрессантов. Вот, он, в общем, пил таблеточки год, жену они спасли, вытащили, а потом оказалось, что с таблеточками сложно. А он как сам, да, человек там с несколькими образованиями, пошел к врачам, они его положили в клинику, не помогло. Выписали другие таблеточки, ну, помощнее, стало хуже. Короче, итогом, очень тяжело он это перенес, все там, с жуткой симптоматикой и так далее, но вылечили его где? Вылечили у нас, в России. Да, он приехал, там, лег в клинику, его там по определенной там процедуре, да, вывели из этой самой химической, медицинской зависимости от этих препаратов, и он выздоровел, да. Вот, но говорит, что ни в Канаде, ни в Штатах, ни в каких-то там дорогущих европейских, по-моему, швейцарских, не помню, в общем, какая-то европейская клиника, да, его не смогли от этого излечить и сказали, что, скорее всего, он от этих волшебных назначений и помрет. Вот, транквилизаторами, по-моему, на транквилизаторах он сидел. Но, тем не менее, в России, да, и фактически спасли жизнь. И он в третьей своей книге в огромную благодарность накатал, да, российским врачам, которые ему, соответственно, спасли жизнь таким образом. А это человек, который прекрасно знает, как психика работает, да, он там докторскую-то защитил на эту тему. Ну вот, пожалуйста, это к вопросу об увлечении различными препаратами и карательной психиатрии в России. Вот, есть еще звонок, да, в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Анна меня зовут. Очень люблю слушать Гуркина, только он всегда очень тихо говорит, приходится громко радио делать. У меня есть два замечания. Первое по поводу статистики, а второе, ну, такая личная история про психиатрию советскую, нашу, российскую. По поводу статистики, мне кажется, людям в общей сложившейся ситуации просто стало менее зазорно признаваться, что они испытывают тревожность.
Не зазорно, наоборот.
Не, да, да, менее зазорно.
Менее зазорно. Угу.
Да, то есть у них появился повод честно сказать, ой, да что-то вот как-то неспокойно на душе. То есть, ну, у нас же над этим смеются, да? Что там тебе неспокойного-то? Пойди валерьяночки попей.
Одну секунду, сейчас... и опять же, эпизод из прошлого. Дело в том, что вот в МГУ, да, есть несколько факультетов, которым особое внимание. Это факультет физики, факультет философии, но это было в года иные, и факультет иностранных языков, где китайский изучали. И вот было достаточно, да, это была такая мастырка, да, среди студентов, прийти в поликлинику университетскую, прийти к психиатру и сказать: доктор, я вот с физического факультета, и как-то мне не очень. И за это, и за это давали профилак, да, профилакторий, то есть на месяц отдельную комнату в ГЗ, в главном здании, общежитие, вот, и поменьше учебной нагрузки, да, месяц-полтора, пока человек не успокоится. Это к вопросу, что люди не стеснялись признаваться в тревожности еще тогда.
Не ставьте на одну позицию студентов и, в принципе, человека, который там считается семьянином, главой семьи, ну, там, зрелым, сильным.
Ну, да, ты мужик, у тебя трое детей. Какая паническая атака? Ты о чем вообще?
Ну, в общем-то, да, вы правильно меня понимаете. Это по поводу статистики. А по поводу психиатрии, наградил меня Бог очень чувствительным ребенком, сыном. И так сложилось, что в определенный период жизни А на нас как-то очень много свалилось таких вещей, которые, ну, по отдельности кажутся смешными, а все вместе привели к тому, что ребенок в достаточно юном возрасте, наложившемся как раз на гормональные изменения, впал в депрессию. И вы знаете, это было безумно трудно принять, понять, осознать, что это действительно медицинская депрессия.
Ну что это болезнь, а не прихоть это там, болезнь. Да? Что да, это не, да, не просто плохое настроение.
Это да, это не ремень выпороть, а таблетки пить.
Ремарку ставлю, да, у нас депрессия, в принципе, да, это вот такой, как сплин там у поэтов, что вот это что-то такое. Да, тоска, тоска. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест. Так вот, медицинская депрессия — страшная штука. Человек встать не может, физически не может встать, не может есть. Не потому, да, что ему там сплин у него, а это физическое, это очень тяжелое состояние. Извините, продолжайте.
Вот, к сожалению, я поняла, что это именно медицинская депрессия, когда вот он уже именно не мог встать. И мне вот кажется, что мы вот в той крайности, нам бы чуть-чуть из нее подняться. Потому что вот я потеряла, ну, почти 2 года лечения ребенка. Я 2 года себя там с переменным успехом убеждала, что это его блажь, его дурь, он в школу не хочет и вообще. А это просто вот чувствительный ребенок, он попал в такую ситуацию, и так у него сработали на фоне гормонов.
Тревожный фон навалился, да?
Да.
Я вот на эту тему говорил.
Я не знаю, как я из этого выплыла, но, по-моему, нам надо, ну, чуть трезвее относиться к вопросу психиатрии. Это действительно, понимаете, вот, ну, нам надо понимать, что это такая же болезнь, как гастрит. Или болезнь, как кровяное давление. Это нужно регулировать.
Это называется стигма. У нас на этом месте стигма советская, что если человек обратился к врачу, да, по этой теме, он псих. А если псих, ну, его надо подвергать какому-то, ну вот, соответственно, ну как минимум, да, ограничению.
В обществе.
Да, конечно. Да. Никаких тебе прав, никакого оружия. Да еще ходи к психиатру весной и осенью.
И всегда на тебе крест. Не дай бог тебе там, не знаю... В будущем детей рожать, они же тоже психами будут.
А как вот эту стигматизацию победить-то?
Ну, только, наверное, через массовые, как сказать, массовое образование.
Ну, судя по тому, что у нас вот среди молодежи это наглядно видно. Да я в социальных сетях вижу, что вот, например, среди людей моего возраста, да, я знаю единицы людей, которые говорят, да, я хожу там... к психологу, там, к психоаналитику, да, я там ходил к психиатру, у меня проблемы, я наблюдаюсь, я лечусь, да. И это единицы людей об этом говорят. Все остальные говорят, ну, вот как мы с вами обсуждали, ты мужик, у тебя 3 детей, какая у тебя депрессия, какая паническая атака? Иди выпей там вот 0,5 литра, да, у тебя все пройдет, не майся.
Ну да, согласна, да, в банке попарься.
А среди молодежи это достаточно популярная история, они в соцсетях себе на психиатра собирают денежки, да, помогите мне.
Ну, тут бы я сказала... что это феномен очень похож на вот тех студентов физфака, которые хотят...
В профилактории, да.
Все-таки молодые люди, ну, собственно говоря, все люди стремятся максимально легко достичь максимально хорошего, да? Мы все к этому стремимся. И просто вот молодые люди, они еще не вышли из той детскости, когда можно немножко схитрить и получить легко и хорошее, да? То есть, ну, согласитесь, что любой здравомыслящий человек... согласен иногда пойти к психологу. Это ведь неплохо, да, сесть и просто проговорить все с самим собой даже. И просто вот выговориться.
Ну или понять, да, что тебе нужно не к психологу, а к следующему специалисту.
Как вариант, да. Но
психолог же, это же первое снятие состояния. Да если у человека реальные проблемы, психолог его направит. Он не будет ему про детство расспрашивать.
Ну, в общем, да. У меня там как раз вот есть небольшой опыт работы как раз на фоне той истории, но не суть. Просто молодые, они более гибкие как раз на фоне того, что на них меньше еще ответственности. А люди, которые несут на своих плечах семьи, престарелых родителей, работу, ипотеку и так далее, им как-то сложнее признаться. То, что
ну, как там? Я
понял? В нем же там жена уверенность потеряет, если он сейчас скажет ой, что-то мне там тревожно, сердцебиение сбивает.
А знаете еще, да, какая проблема? Вот, собственно, есть такой фактор, да, социально неодобряемого поведения это называется. Вот, ну, просто, я же не могу сказать. Именно. А я что буду делать? Вот я знаю, что мне к специалисту нельзя, ну, или тайно я там прокрадусь. Ну, скорее всего, некогда. Я что буду делать? Я буду в Гугле лечиться. Я почитаю, что там как, да, написано, да, и буду искать способы достать препараты, в том числе сильнодействующие, а потом это ляжет на водочку, а потом это приведет к очень, ну, трагичным, может привести к трагичным последствиям, так бывает.
Ну вот поэтому я и говорю, что, на мой взгляд, наше общество нужно немножко выводить из вот этой крайности, когда все лечим по дорожникам.
Спасибо, кажется, спасибо. С вами согласен. Спасибо за вашу историю, да. Что могу сказать? Вот Алла пишет, что настоящая депрессия не лечится. Это специалист по мозгам сказал. А вы знаете, что устойчивая ремиссия – это почти выздоровление по многим направлениям. Так-то на самом деле там масса чего не лечится, но устойчивая ремиссия людям позволяет жить комфортно, долго и счастливо. Тем не менее, в очередной раз я хотел обратить ваше внимание, что у нас есть темы в обществе, да, они настолько табуированные, да, что вот к ним отношение такое. А и тревожность есть, и психическое здоровье есть, и депрессия есть, все это есть. И поэтому, если у ваших близких, ну, какие-то такие вещи есть, или у вас самих, ну, не стесняйтесь, сходите к специалисту. Боитесь такого, что на учет поставят, сходите к коммерческому, это доступно. Сохраняем душевное здоровье вместе с программой «Отбой», да, и продолжим это делать на следующей неделе. Желаю всем хороших, теплых выходных. На сегодня это все. Слушайте радио.